Борис Григорьевич, я знаю, что вы только что закончили прием пациентов, и я полагаю, что сейчас у вас навалом работы, потому что ведь невероятно обострились нервные расстройства разного рода. Они вообще обостряются весной, но сейчас, конечно, на политической почве, и мы это наблюдаем повсюду, в частности, в социальных сетях. Так что и у вас, и у ваших коллег наверняка прибавилось работы.
Вы знаете, я так не думаю. Прибавилось, наверное, работы у тех, кто работает в непосредственной службе психологической помощи, телефон доверия, волонтеры, которые выдвигаются на место, где произошли столкновения. У нас сейчас в Одессе такой телефон доверия специально организован, и есть волонтерские службы. Им, конечно, приходится тяжело. Из тех людей, которых наблюдаю я, по-разному. Есть те, которые более или менее стойко переносят то, что происходит, и даже мобилизуются. Кстати, вы, наверное, знаете, это ходячая информация. Во время Великой Отечественной войны общее количество таких невротических расстройств было меньше. И было оно меньше просто потому, что было не до того. Реальные проблемы заслонили проблемы внутренние.
Невротических расстройств может быть и меньше, но зато возникают массовые психозы, и сейчас мы можем наблюдать вот ту же схему, по которой возникали массовые психозы в 1914 году, во времена гражданской войны в России, в 30-х годах в Германии, в Советском Союзе. Ведь может сойти с ума не только человек, но и целая страна, сотни тысяч и даже миллионы людей. Мне кажется, сейчас как раз такая ситуация.
Дело в том, что вот ходячий термин, официальный психиатрический психоз вдвоем. Это тогда, когда вот есть больной человек, а рядом с ним здоровый, но попавший под влияние больного. И через какое-то время он начинает нести тот же бред, что и больной человек. Только у одного бред болезненный, а у второго внушенный. И вот я говорил, что может быть психоз всем народам, все вместе. И это зависит от мощи внушающего фактора и авторитета человека, который внушает.
Но сейчас внушающий фактор – это телевидение, телеэкран.
О, разумеется, разумеется. Главный враг человеческого разума – это, конечно, сейчас телевизор. Мы и в 70-е годы все называли телевизор дебилизатором, ящиком. Сегодня это скорее шизофренизатор или еще точнее параноизатор. То есть это нечто, что внушает людям страх, бред и упрощенную схему восприятия мира.
Ура, патриотизм! Это ведь тоже форма расстройства психики?
Нет, это, видите ли, в чем дело? Просто приклеить ко всему ярлык психического расстройства. Любая сверхувлеченность, которая заставляет человека не видеть реальности, конечно, может быть названа так. Но это нормальное явление человеческого общества. Это типичное проявление массовой психологии, с которым мы сталкивались и будем еще сталкиваться. К сожалению, это не патология. Я бы хотел, чтобы это касалось только больных людей. Но эти эпидемии охватывают здоровых.
Ваш город Одесса, он ведь испытал на себе сейчас больше других городов. И событие 2 мая – это удар по его нервной системе. Ведь можно, наверное, говорить о нервной системе целого города. Вот если рассматривать город как единый организм, как пациента, как изменилась его психология в последние дни?
Вы понимаете, в чем дело? Метафорически, да, мы можем говорить, что город – это единый организм. На самом деле, конечно, город совершенно не един. Он всегда расколот на классы, этнические группы, кланы. И Одесса не исключение. Одесса такой была. Но в Одессе была такая объединяющая город сила, как одесский миф. И вот этот миф утверждал, что Одесса едина, что рядом во дворе будут жить цыгане, евреи, украинцы, русские, поляки, и все они будут угощать друг друга жареной рыбкой, приготовленной на примусе в центре двора. Это, конечно, миф. И то, что было до войны, и после войны, и во время войны, это показывает. Евреев спокойно уничтожили, всего 21 человек в Одессе укрывали евреев и признаны праведниками мира. Маловато на миллионный город. Немцев выселили, да, отца Святослава Рихтера, органиста кирхи, спокойно расстреляли. Греков всех выселили и выслали, вернее. Короче говоря, и вся остальная Одесса на это смотрела спокойно. Но в последние десятилетия, да, так сказать, город как-то опять жил этим мифом. У нас все хорошо. Пусть где угодно будет плохо, но Одесса – это нечто принципиально иное. Сейчас мы видим, Одесса то же самое. Она расколота изнутри. Мы готовы обрушить друг на друга целый ряд упреков и обвинений. Мы можем сейчас говорить друг с другом с пеной у рта. Так оно происходит, увы.
Ну вот вы сейчас сказали о евреях, и я сразу вспомнил очень любопытный, неожиданный для меня сюжет. Совсем недавно это произошло, в середине апреля, когда главный раввин Одессы Авраам Вольф и радикальный украинский националист из Унао вместе закрашивали антисемитские надписи. Ну, мне это показалось странным. Наверное, это тоже вот часть этого одесского мифа. Как это объяснить?
Это не совсем так. Это часть нового взгляда украинских националистов на межэтнические отношения. Вы, наверное, знаете, что есть в Украине объединение, все знают, «Свобода», которое допускает очень грубые антирусские, антиеврейские, по крайней мере, допускало высказывания, печатались статьи о том, что никакого Холокоста не было, а наоборот был всемирный еврейский заговор, то есть полный набор. И есть вот появившийся на Майдане правый сектор. Это действительно правые националисты, очень жесткие, да. Причем это все боевые ребята, у них в руках действительно может оказаться и бутылка с коктейлем Молотова, и автомат Калашникова, да, они воюют. Но в ходе становления им стало ясно, что они не могут позволить себе то, что позволяла свобода. И они должны декларировать единую сильную Украину, в которой различные этнические группы должны держаться вместе. Да, центр, конечно, украинцы, как образующая нация. Но слава нации, да, смерть врагам, все эти лозунги при них. Но они не будут никогда говорить ни о жидах, ни о ляхах, ни о москалях. Они будут говорить о друзьях Украины и ее врагах. Это может быть тактический ход, но сегодня это так. И это не может не вызвать некоторого уважения даже вот к этим правым людям. Я, честно говоря, их все равно не поддерживаю. Я не верю, чтобы это движение в один момент стало реально хорошим и чтобы это было глубинное преобразование. Но я надеюсь на то, что, может быть, что-то действительно сдвинулось.
Я смотрел сейчас на сайте «Реальность» подряд сцены, снятые 2 мая. Это штурм милицейского участка, где содержались задержанные, а затем митинг правого сектора в Одессе. И обратил внимание, что украиноязычные в меньшинстве, и правый сектор тоже в основном говорит по-русски. Ведь единство, это вы как поэт лучше всех знаете, в первую очередь в языке, верно?
Я с вами согласен. Одесса – русскоязычный город. Всегда одесситов упрекали, что они говорят на плохом русском языке. Мы действительно, и я сам не скажу «что», как говорят нормальные люди, да, а я скажу «что», потому что так говорят у нас. Слова «пять» и «мясо» я могу произносить так, как будто бы там есть мягкий знак. Я могу сказать, что я соскучился за кем-то, а не по кому-то, потому что так говорили все вокруг. Естественно, я пытаюсь все это контролировать. Но Одесса говорила все равно на русском языке, насыщенном и идишизмами, украинизмами. Но формообразующий язык Одессы – это русский. И поныне, конечно, в Одессе большинство людей говорит на русском языке. Но, как вы догадываетесь, население Одессы меняется. Сюда приезжают и приезжали на протяжении 50 лет и более украиноязычные люди, которые поддерживают украинский язык в своих семьях. Ну, например, моя ближайшая коллега в университете, да, Оля Донец, доцент, она, в общем-то, из украиноязычной, украиномовной родины. У них внутри семьи усі говорили виключно украинской мовою и никогда практически не говорили по-русски, при том, что лекции Ольга читает, конечно, на русском языке, таково желание студентов. Единство в языке вот сейчас оказывается, что нет. Оказывается, что на одном языке можно говорить такие вещи, которые несовместимы. Можно на одном языке спорить друг с другом, можно на одном языке ненавидеть друг друга. А на разных языках, оказывается, я могу говорить по-русски, а мой собеседник по-украински. Я обычно говорю по-украински, когда со мной по-украински разговаривают. Но это несущественно. Я прекрасно понимаю, что у нас есть внутреннее единство, которое вышло за пределы языка. Причем я это наблюдаю не как явление этого месяца, а как явление последних 5 лет, когда началось сближение, по крайней мере, культурного слоя русскоязычных людей и культурного слоя украиноязычных. В среде литературной, например, мы переводим друг друга. Я перевожу, а меня перекладают. Но мы заинтересованы в том, что мы делаем вместе. И все более осознаем просто, что украинская культура может иметь несколько языков. И не только русский и украинский.
Мы говорили сейчас о правом секторе, а есть противоположный край спектра – антимайдан, вот все эти люди, которые поклоняются прошлому, хотят вернуться в Советский Союз, особенно немолодые, которые говорят на митингах о том, что ЦРУ зомбирует или похищает детей, да, собственно, то же самое Проханов пишет в «Известиях». Вот это поклонение Советскому Союзу, прошлому, представляет интерес для психиатра, как какая-то картина заболевания?
Понимаете, для меня представляет огромный интерес вот поколенческое расслоение людей сегодня. Если мы говорили о расслоении по типу языка, и мы понимаем, что это чуть-чуть уменьшается, то расслоение по поколениям, оно увеличивается. То есть выросли люди, которые вообще не знают такого слова «Советский Союз». По сути дела, им сейчас 22-23, до 30 лет, потому что те, кто первые 5 лет прожили при Горбачеве, они тоже по-настоящему не знают, что такое Советский Союз. Кстати, среди этих людей именно и мы видим иногда романтизацию Советского Союза, просто потому что они никогда его не знали. Но большинство их, конечно, полностью интегрированы, я бы сказал, в современный украинский образ жизни. И они не хотят ни в Советский Союз, ни в Россию. На каком бы языке они ни говорили. А вот те, кто лучшие свои годы прожили в СССР, кто привык, что мир делится на наших и немцев, потому что играли в наших и немцев во дворе, и все кино России, и 90% литературы России были про немцев и наших. Врагов, которые нас берут в кольцо, и наших героев, которые это кольцо прорывают, и всем несут счастье. Хотят ли эти другие нашего счастья или нет? Вот они как-то закостеневают в этой жизни, в этом мировоззрении. И чем сильнее отличается окружающая жизнь от их стереотипов, тем они крепче держатся за эти стереотипы. Это, между прочим, психологически совершенно понятно. Они воспринимают окружающее как нечто агрессивное, вытесняющее их из жизни. И это правда. Потому что рано или поздно и их, и меня – жизнь будет вытеснять, а ощущать это очень болезненно. Только я не огорчаюсь, наоборот, скорее радуюсь тому, что растет молодежь, которая будет жить иначе и не будет видеть друг друга только или своих, или врагов. Так вот, антимайдан, как любая сила, возникшая как анти, она во многом дублирует радикализм той организации, которой она противостоит. И с этим, может быть, далеко не все согласятся. Но вы, наверное, понимаете, что захватывали административные здания посторонники Майдана в начале движения. Сегодня это делает антимайдан. Народные вечи и народных губернаторов сначала начали выбирать на Западной Украине, а теперь выбирают на Востоке. То есть, как когда-то я говорил, что в конце концов, пока я антикоммунист, для меня коммунизм имеет значение. А мы исцеляемся тогда, когда это теряет всякое значение, и нам это уже неинтересно. И я вижу сейчас молодых людей, к счастью, которым это неинтересно.
Есть у антимайдана лидер или вдохновитель, или кумир, или герой Владимир Путин. И многие сейчас ему заочно ставят диагноз вслед за Ангелой Меркель, которая, как известно, сказала Бараку Обаме, что Путин утратил связь с реальностью. Что вы скажете о душевном здоровье пациента Путина, ну, Путина, которого вы наблюдаете на телеэкране?
Вы знаете, у меня есть одно правило. Я никогда не ставлю никому диагнозы, если меня об этом не просят сам клиент или его родственники. У меня есть стандартный ответ, что я не буду говорить, здоров ли он или болен, но я бы его в терапию не взял по целому ряду соображений. А вне психического такого диагноза, вне психиатрии ярлыков, я могу себе позволить сказать вот что. У России после Сталина были генеральные секретари, председатели Президиума Верховного Совета. Был даже президент, так сказать, Горбачев и потом президент Ельцин. Но у России не было вождя. Вот умер Сталин и нет вождя. И мы даже были уверены, что эра вождей закончена, что это где-то там Ким Ир Сен и его потомки. Оказалось, что нет. И Россия получила именно вождя с теми психологическими характеристиками и теми бессознательными притязаниями, которые имеет вождь. Ну, к примеру, президент не обязан совершенно скакать на лошадке или стрелять в тигра, или ловить щуку, или нырять за амфорами, да? Вождь, желательно, чтобы он это делал, потому что он показывает, что он разносторонний человек, и он может взяться за все, что угодно. Он почти вездесущ. Он на дне Байкала. Он в русском небе. Он в лесу дальневосточном. Он в гонках автомобильных. Он на мотоцикле мощном. То есть он, да, он ведь боец, у него черный пояс. То есть это мощный, сильный человек, который хочет быть везде, и хочет побеждать всех. Это очень трудная вещь, когда внутри тебя созревает вот такое представление о самом себе, и ты хочешь ему соответствовать. Вот это то, что я могу сказать без ярлыков.
Борис Григорьевич, понятно, что вы не следователь и не политический эксперт, но, наверное, сейчас у каждого одессита есть свое представление о том, что случилось 2 мая. Я читал множество объяснений этих событий от свидетелей, от участников, от наблюдателей. И, конечно, преобладают какие-то конспирологические теории, как всегда, что все было подстроено агентами извне Путина, там ЦРУ, какой-то третьей силы. Люди ведь вообще не готовы искать простых объяснений. Что вы думаете?
Тут не может быть простых объяснений. Я сторонник теории третьей силы. Но третья сила вмешалась тогда, когда, в общем-то, были уже готовы первые две самые простые. Ну вот, например, ультрас, да, футбольные болельщики, проукраински настроенные. Это ведь готовая сила, ее никто не инспирировал. Она просто существует. Они идут своим маршрутом на футбольные матчи. Они кричат «Слава Украине! Героям слава! Слава нации! Смерть врагам! Украина понад все!» Вот они так кричат. Точно так же антимайдан, он существует. И в общем и целом всегда возникает опасность того, что эти две силы сойдутся в одном месте. Пока майдан у нас находится, скажем, у Дюка, а на Куликовом поле находился антимайдан, все окей. Главное, чтобы они не встретились. Но здесь они встретились. И вот вопрос. Кто организовал им эту встречу? Это была спонтанная реакция идти бить ультрас, которые идут на футбол? Или ребятам подсказали? Это первый момент. Дальше начинаются еще более странные вещи. Позиция милиции, которая, разделяя ультрас и антимайдан, условно назовем их так, в целом оберегает до поры до времени антимайдан. Более того, за спинами милиционеров появляется, и это задокументировано, появляются люди, которые напоминают милицейских. У них красные такие повязочки на рукавах, которые из-за спин милиционеров стреляют. Причем не всегда промахиваются, заметьте. А есть такие, которые выбегают вперед, стреляют, а потом опять скрываются. И такие фото тоже есть. Вот вопрос, что это за люди, которые стреляли из-за спин милиции? Дальше. Вторая и главная серия трагедии, конечно, это пожар в Доме профсоюзов, это, кстати, бывший обком партии и первомайские демонстрации моей юности, все шли мимо трибун именно по этой площади, на которой развернулась вот эта кровавая, ужасная история. Тоже вроде бы понятно, разгневанные ультрас пошли расправляться с лагерем антимайдана. Расправились, сожгли. Что произошло дальше? Почему люди, которые были на этой площади, не разбежались? Ультрас шли туда, в общем-то, хороших полчаса. Потому что, ну вот, столько нужно идти от Греческой площади до Куликова поля. Я не верю, что ни у кого не было телефонов, и никто не сообщил ребятам там, что лучше уходить. Тем не менее, они остались. Почему они зашли в здание? Почему пожар начался так, как он начался? Почему трупы находятся в таких положениях, в которых они находились? Например, почему вдруг у них всех обожжены лица, но нижняя половина тела не пострадала? Почему обгоревшие трупы лежат в комнатах, где не загорелись деревянные мебель, столы и стулья? Как такое случилось? Опять-таки, есть просто загадки. Это, кстати, заметила ваша сотрудница, мои давние друзья Лена Рыковцева. То есть всю сеть обошли фотографии беременной женщины, которая лежит на столе, задохнувшаяся от пламени. При внимательном рассмотрении сначала мы видим жгут на ее шее. То есть понятно, что она задушена. При еще более внимательном рассмотрении мы видим, это пожилой человек, какая беременность. И, наконец, отрицают наши доктора, которые занимаются экспертизой, что беременная женщина вообще была убита. Что это за снимок? Кто на нем изображен? Почему вместо того, чтобы работала экспертиза, работает пропаганда? Почему бесконечно монтируются одни и те же кадры, причем частично фальсифицируются? Вот вопрос. То есть я понимаю, что эти вещи стали материалом для пропаганды. Стали. Были ли они с самого начала задуманы как материал для пропаганды? Слишком, я думаю, жесткий вариант. Но, к сожалению, все вообще вокруг нас сейчас слишком жестко.
Многие думают, что все это пролог к оккупации, если не всей Украины, то, по крайней мере, ее части. Но вот представим, что Путин сейчас вводит войска, и вот российские танки появляются на улицах Одессы, как в Праге в 68-м году. Как их появление воспримет город? Можете предсказать?
Я думаю, что значительная часть города будет... То есть будет кому выйти с хлебом и солью и отнестись к русским войскам как освободителям. И это может быть связано с тем, опять-таки, с инерцией, которое мышление, которое есть у людей. Даже в каком-то смысле и у меня, может быть, она есть. Я не могу себе представить вот русского солдата, в которого я должен стрелять, даже если он будет стрелять в меня. Но вот не могу, и все, может быть, этот стереотип наш и немец, он во мне тоже живет. А может быть, потому что я понимаю, что этот человек не виноват, и он идет по приказу сверху, и виноваты те, кто приказал ему идти. А может быть, потому что я человек совсем не военный. Но вот вы хотите знать, будут ли люди с цветами и хлебом солью? Будут. Будут ли те, которые будут недовольны? Конечно, полгорода будет недовольно. Но сколько из этой половины будет все-таки готово стрелять, вредить и так далее, и так далее. Вы знаете, что даже в Праге, в общем-то и целом, попыток вооруженного сопротивления не было. Ну, сжег себя студент на площади, да, вот это была такая страшная форма протеста. Ну, столкнули какой-то там, но настоящей войны не было. Потому что не может быть войны ребенка с боксером первого разряда или мастером спорта по боксу или по борьбе, просто потому что Украина не может сравниться по мощности с русскими войсками. Так вот, те, кто будут недовольны, в основном будут, конечно, сидеть дома и обсуждать это на кухне. А те, кто будут как-то пытаться воевать, я думаю, их быстро бы выловили. Но здесь вопрос в том, что вот тут-то уж точно есть третья сила. Украина, Россия, но есть Европейский Союз, есть Соединенные Штаты Америки. И от позиции этой, реальной, в отличие от Украины, силы, сегодня многое зависит. То есть на сегодняшний день русская пропаганда, российская, мне даже не хочется говорить русская, да, российская пропаганда говорит, это все сделал Обама, это все сделал Европейский Союз, это заговор НАТО. Или как, кто это высказался? Ну, по-моему, то ли Жириновский, то ли Зюганов, что это свора натовской сволочи во главе с бандеровскими генералами. Вот, ну, скажем, вот такой образ врага, свора натовской сволочи. На самом деле НАТО ничего пока не сделало, кроме заявлений. То есть Крым спокойно сдан, корабли натовские в Черное море толком так и не вошли, да, так сказать, то есть никакого конфликта здесь не было. Но встает вопрос, и это самая опасная вещь, что на каком-то уровне может возникнуть глобальный конфликт. То есть это опасно. Я надеюсь, что это понимают как в Кремле, так и в Вашингтоне, так и в Брюсселе. Это опасность глобального противостояния, когда уже кто прав и кто виноват, значения не имеет.
Борис Григорьевич, мы говорили только о политике, о психиатрии, но вы поэт. Вот этот огромный общественный всплеск, разлом последних месяцев вдохновляет вас?
Да, скорее вдохновляет. Я много чего за это время написал. Это очень горькие в основном стихи. Сложилась даже небольшая книга вот за последние полгода. Она называется «Missa in tempore belli» – «Месса времен войны». Это месса написана была Гайденом в свое время. Такая месса была. И главное в ней – это то, что литавры в последней ее части, Агнус Дей, имитируют гром пушек. А сам по себе текст Агнус Дей – это призыв к Господу дать людям мир, «Дона нобис пачем». И вот это противоречие между громом пушек и призывом к миру, оно в каком-то смысле то, что меня завело. И Вот такая книжка написана, я не знаю, кто и когда ее напечатает, потому как в России, наверное, не напечатает ее никто. В Украине, наверное, да, но я пока еще никаких мер не принимал в этом смысле.
Могу я вас попросить прочитать одно стихотворение?
Давайте короткое и, может быть, последнее, которое имеет непрямое отношение. Вообще, это не стихи, которые описывают прямо события. Это нужно тоже знать. В театре военных бездействий долгий антракт. Актеры в гримерных, музыканты в ближайших борделях. Двое в партере обсуждают теракт. Бомбы тикают нетерпеливо в черных портфелях. На опущенном занавесе гербы воюющих стран. Взад-вперед ездит танк из папье-маше в проходах. У каждого кресла мощный пожарный кран. Вспышка быстро погаснет в холодных литейских водах.